Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 13 марта, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И что же мы делаем всегда в начале часа? Конечно, передаем микрофон Анне Аракеловой, чтобы она познакомила вас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич умер от инфаркта, считают специалисты. В нескольких регионах России уже объявлены предварительные результаты вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 70 человек, свыше 200 получили ранения. Причиной смерти Слободана Милошевича стал инфаркт миокарда. К такому выводу пришли патологоанатомы. О результатах вскрытия сообщила вчера в Гааге официальный представитель Международного трибунала Александра Миленова. Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается, сказал представитель трибунала. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич был найден мертвым в субботу в тюрьме Гаагского трибунала. По словам адвоката, Милошевич боялся быть отравленным. По сообщению государственного телевидения Нидерландов, ранее в крови Милошевича были обнаружены следы препаратов, нейтрализующих действие лекарств от гипертонии и болезней сердца, которыми страдал Милошевич. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте отвергла предположение, что Милошевич мог быть отравлен. В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. По сообщениям, в воскресенье там взорвались 6 автомобилей. Исламская партия Ирака, представляющая суннитов, осудила теракты и призвала все политические силы объединиться, чтобы остановить кровопролитие. После подрыва шиитской святыни в иракском городе Самара отношения между шиитами и суннитами резко обострились, и страну захлестнула волна насилия. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты выборов в местные парламенты и органы самоуправления. В Республике Алтай, Ханты-Мансийском округе, в Кемерово и Адыгее большинство депутатских мандатов получает «Единая Россия». Партия «Родина» вышла на второе место в Республике Алтай, единственном регионе, где она была допущена к выборам. В воскресенье в России впервые был проведен единый день голосования. Региональные выборы прошли в 68 субъектах федерации. Кроме того, в Москве и Брянской области состоялись до выбора депутатов Госдумы. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Прокурор потребовал приговорить бизнесмена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Величко не признает вины и заявляет, что обвинения абсурдны. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. По словам представителя правоохранительных органов, среди задержанных есть граждане Украины. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Саламе Зурабишвили. По информации корреспондента «Радио Свобода», на съезде присутствовали около 2000 делегатов. Цель новой партии – вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Хабаровск прибывает группа китайских ученых для забора проб из Амура. Эти исследования проходят в рамках двустороннего мониторинга, о котором договорились российские и китайские власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Эти исследования проводятся для того, чтобы понять степень угрозы загрязнения реки во время ледохода. Как ранее предупреждали экологи, часть ядохимикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед. Предполагается, что во время ледохода отравленная вода снова выйдет на поверхность. К тому же часть ядов осела на дне, и это также представляет угрозу как для самой реки, так и для водоснабжения Хабаровска и других городов. Между тем, накануне официальный Пекин сообщил, что весеннее таяние льдов не приведет к повторному химическому загрязнению, впадающей в Амур реки Сунгари. Об этом заявил глава Госуправления КНР по охране окружающей среды Джоу Шэньсянь. По его словам, в настоящее время экологическая ситуация на Сунгари стабильная. Чиновник при этом опирался на результаты проведенных российскими специалистами анализов. Теперь такие же исследования на российской территории проведут китайские специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. Представитель Талибана заявил, что боевики привели в действие радиоуправляемую бомбу. Вчера же была совершена попытка покушения на бывшего президента Афганистана Сибгатулу Маджадиди. Смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал политик. Он получил легкие ранения. Маджадиди обвинил Пакистан в организации покушения. Исламабад отверг обвинение. А вот что заявил президент Афганистана Хамид Карзай.
Это покушение на профессора Маджадиди, покушение на независимость Афганистана, на голос Афганистана, на мир в Афганистане.
Сказал Хамид Карзай. В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалим. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалим обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Министр заявил также, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Напомню основные новости к этому часу. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич умер от инфаркта. Таково заключение патологоанатомов. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные и региональные органы власти.
Анна Ракелова познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
А что касается погоды, атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. Днем давление заметно подрастет, облаков станет меньше, а осадки уже небольшие. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура -2, -4. Днем небольшие осадки, снег, дождь, +1, +3 градуса, ветер юго-восточный, 5-10 метров. В секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -2, -4 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Региональные выборы в России. Где микроавтобусу получить сертификат одобрения? Вакцинация пернатых от птичьего гриппа в Москве.
Вот темы нашего ближайшего часа. Ну и поскольку вакцинация пернатых начинается, как вы только что слышали, в Москве, птичий грипп у нас главная тема сегодняшней программы. И задаем мы вам в связи с этим вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время, вы слушаете «Время свободы». Из нашей программы уже знаете, что вчера в России впервые в один день прошли выборы различного уровня в 68 регионах. Естественно, все 68 в рамках одной программы охватить мы не сможем, но вот с итогами выборов в некоторых регионах вас, конечно же, познакомим. И сейчас у нас на связи в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Новгороде Олег Родин. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро.
Есть ли уже какие-нибудь результаты по вашей Нижегородской области?
Да, конечно. В Нижегородской области выборы депутатов областного законодательного собрания состоялись. При необходимой явке более чем в 20% на 2500 избирательных участков пришли в среднем 32% зарегистрированных избирателей. Максимальная явка отмечена в некоторых сельских районах примерно до 60%. Минимальная чуть больше до чуть более 20% в городе Химиков-Дзержинске. Выборы прошли достаточно спокойно и серьезных нарушений не отмечено, хотя жалобы все же были. По предварительным итогам максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» – около 44%. На втором месте КПРФ 18%, на третьем партия пенсионеров. У нее 17% голосов. На четвертом ЛДПР с 6%. Не преодолели 5% барьер Союз правых сил, набравший 3,5% голосов. И партии жизни, получившая чуть более 2% голосов избирателей. Против всех проголосовали 7,5% принимавших участие в голосовании. У меня все, спасибо.
Спасибо и вам, Олег. Наш корреспондент в Нижегородской области, Олег Родин, рассказал об итогах, ну, предварительных итогах выборов в этом регионе.
А я напомню, что наша главная тема сегодня – это птичий грипп. В связи с этим мы задаем вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом, и у нас есть уже несколько ответов.
Но есть даже и один такой, значит, ну, критический, что ли, посыл. Глупый вопрос задаете, пишет нам Галина Петровна из Москвы. Надо спрашивать у людей о том, как они могут себя защитить от гриппа и могут ли рассчитывать на помощь государства. Ну, наверное, и на этот вопрос тоже слушатели будут нам отвечать в процессе. По ходу программы будем, естественно, читать ваши сообщения.
Часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Каковы главные темы, Лера?
Тема дня, она практически единственная в сегодняшней прессе, это смерть Слободана Милошевича. Все буквально ежедневные газеты, за одним исключением, это «Новые известия», выносят соответствующие публикации на первые полосы. Вот лишь несколько заголовков. «Засудили до смерти. Время новостей». «Слободан Милошевич будет осужден посмертно», издание газеты. «Свобода слоба» и подзаголовок. «Теперь Милошевичу грозит только суд истории». Московский «Комсомолец». «Умер неосужденным». Российская газета. Последнее издание отмечает, что экс-лидер Югославии так и остался для одних героем сопротивления, для других преступником. Газета «Коммерсант» пишет. Милошевича считают главным виновником кровавой югославской драмы конца прошлого века, и после его ухода из политики, и даже сейчас, после смерти, продолжают жить два главных мифа, которые сопровождали Слободана Милошевича всю политическую жизнь. Первый, что он боролся за сохранение Югославии и единства сербского народа, и второй, что он был великим другом России. На самом деле и Югославия, и сербы, и Россия всегда оказывались разменной монетой в большой игре Слободана Милошевича, главным призом в которой была его абсолютная власть. О двух ликах почившего и в публикации газеты «Время новостей». За несколько месяцев до окончания прерван самый грандиозный в послевоенной истории процесс по обвинению главы суверенного европейского государства в преступлениях против человечности, пишет издание. Судебный приговор в отношении самой противоречивой фигуры балканской истории конца 20 века не будет вынесен уже никогда. Но в памяти сербов и их соседей по региону еще долго будут жить два взаимоисключающих мифа. Светлый облик замученного в иностранном застенке Слоба, защитника простых сербов, будет вдохновлять националистов, а их демократические оппоненты будут с содроганием вспоминать о балканском мяснике, залившем кровью некогда процветавшие земли бывшей Югославии. Газеты сообщают о том, что вчера в Гааге было проведено вскрытие тела Слободана Милошевича. Врачи в ближайшие несколько дней должны объявить причину смерти бывшего югославского президента, которого нашли мертвым в тюремной камере в субботу. Родственники возлагают вину за его гибель на Международный трибунал по бывшей Югославии и требуют, чтобы вскрытие тела проводилось в Москве, пишут «Известия». По сведениям газеты, Милошевича могут похоронить в столице России. Помимо чисто информационных материалов, теме посвящаются и комментарии, но об этом я расскажу подробнее уже в следующем выпуске. К другим темам. «Бедный ЮКОС» – так озаглавлена центральная первополосная публикация в газете «Ведомости». Хотя Владимир Путин обещал, что ЮКОС не будет обанкрочен, именно таким способом активы опальной компании могут попасть под контроль государственной Роснефти власти. К такому заключению пришли акционеры нефтяной компании и инвестбанкиры, узнав, что банки, кредиторы ЮКОСа, добиваются банкротства компании. Еще одна публикация в газете «Ведомости» — 5 рублей за телефон. Как стало известно изданию, сотовые телефоны, конфискованные милицией в прошлом году, в ходе громкой операции по борьбе с серым импортом, можно сегодня купить по очень сходной цене — от 5 рублей 16 копеек за штуку. По таким ценам государство торгует конфискатом.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные и региональные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек, свыше 100 получили ранения. В Афганистане при взрыве погибли 4 американских солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионате мира по легкой атлетике в зале, начинающемся футбольном и завершающемся зимнем сезоне. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы поговорим о новостях спорта, об основных событиях, произошедших в минувший уикенд. Ну и сперва начнем мы с футбола. Что изменилось или что осталось неизменным после очередных матчей в ведущих футбольных державах Европы? Вот в Испании вчера Барселона проиграла со счетом 1-2 Осасуне в гостях. И немного к ней приблизились мадридский Реал и Валенсия, которые играли друг с другом в субботу, сыграли 0-0. Ну, соответственно, приблизились лишь на 1 очко. По-прежнему Барселона лидирует достаточно уверенно. 62 очка после 27 матчей. 61 очко, простите. А у Реала и Валенсии по 52. Уверенно движется к чемпионскому титулу и Ювентус. Это уже, как вы понимаете, Италия. Вчера был центральный матч тура Ювентус-Милан. Закончился он нулевой ничьей. Таким образом, разрыв остался прежним. 10 очков после 29 туров. 74 у Ювентуса, 64 у Милана. И немножечко приблизился к Милану Интер. Он в субботу выиграл у Сампдории 1-0. Имеет теперь 62 очка. В Англии уверенно лидирует Челси. Выиграл в субботу лондонский клуб у другой лондонской команды, Тоттенхэма, со счетом 2-1. Набрал 75 очков после 29 игр. Манчестер Юнайтед вчера нанес поражение Ньюкаслу 2-0. Имеет 60 очков, то есть отстает на 15, но при этом у Манчестера игра в запасе. Ну, еще один интересный. Вчера был сыгран матч Арсенал-Ливерпуль. Выиграл Арсенал 2-1. Ливерпуль идет третьим, у него 55 очков. Арсенал пока занимает лишь пятое место вслед за Тоттенхэмом. В Германии лидер чемпионата Мюнхенская Бавария в субботу сыграла в ничью с Вольфсбургом 0-0. И вчера к ней приблизились Гамбург и Шальке. Оба клуба свои матчи выиграли. Гамбург у Кайзерслаутерна 3-0, Шальке у Айнтрахта 2-0. И таким образом, у Баварии сейчас 59 очков, у Гамбурга 53, у Шальке 51. Это положение после 25 туров. Ну и, наконец, Франция. Здесь лидер Лион наконец-таки опять стал побеждать. Вот в субботу выиграл он у Меца 4-0. Ну и его главный преследователь Бордо тоже выиграл у Тулузы со счетом 2-0. И таким образом, после 29 туров, 65 очков у Лиона, 56 у Бордо. Это все о футболе. Мы перейдем к теннису. Крупный турнир проходит сейчас в Indian Wells. Там и мужчины, и женщины играют. Ну, пока вот только начальные раунды. Вот во втором туре встречались в мужской части турнира два россиянина. Игорь Андреев нанес поражение Дмитрию Турсунову. И вышел в третий раунд также Николай Давыденко, который выиграл у британца Энди Мюррея. Что касается женщин, то там две россиянки играли в рамках второго тура вчера. Анна Чеквитадзе нанесла поражение Виктории Кутузовой из Украины, а Мария Кириленко выиграла у японки Синобу Осагое. Ну и еще сообщение из мира Формулы-1. Новый сезон начался в Бахрейне. Первый этап прошел 57-го чемпионата мира. Победу одержал действующий чемпион Фернандо Алонсо, выступающий на болиде Рено. Вторым финишировал Михаэль Шумахер на Феррари, третьим Кими Райконен на Макларене, стартовавший с последней позиции. Через час мы еще поговорим о спорте.
Сейчас в Москве 7 часов 20 минут. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня наша главная тема – это птичий грипп. В связи с этим мы задаем вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом, и у нас есть несколько ответов.
Да, вот нам отвечают, что наши слушатели. Слушатель Зарубин написал, да, боюсь, если в России не борются с коррупцией и наплевательские отношения к законам, а президент смотрит на это сквозь пальцы, то любые напасти в такой стране чреваты самыми трагическими последствиями. Заболеть птичьим гриппом или еще какой дрянью не боюсь, потому что наша жизнь не стоит того, чтобы ей дорожить. Это написал нам Геннадий. Дальше читаем сообщение от слушательницы Степановой. «Жизнь – это несколько миллионов путей к смерти, естественной старости, насильственной от убийства, кирпича, эпидемий. Если бояться, то есть бояться птичьего гриппа и нечего, надо работать, учиться и жить. А все это выдумки и происки всемирного торгаша-врача». Вот такие широкие, что ли, соображения глобального характера подвигают наших слушателей вот этот вопрос. Кстати, и Константин, вот еще один наш слушатель, он солидарен с автором предыдущего письма, пишет, что птичий грипп воспринимается многими как журналистская утка. Вот как видим, Полина, разнятся.
Олег, мнения. А разрешите задать вам вопрос, вы боитесь заболеть птичьим гриппом?
Ну, не могу, вот я не могу сказать, что я боюсь уж как бы, не вижу такой прямой угрозы. Ну, конечно, было бы, мягко неприятно. Говоря, неприятно, да, заболеть. Ну,
а вы покупаете курицу или яйца?
Покупаю и курицу, и яйца.
Ну, это означает, что вы не боитесь заболеть птичьим гриппом, потому что люди, которые боятся, они никоим образом сейчас не покупают этих продуктов.
Ну, видимо, я не знаю, не надо их, может быть, зависит еще от того, где их покупать, на рынке там или в каком-нибудь проверенном...
Или дома выращивать свои собственные.
Нет, ну, дома я ничего не выращиваю, можете не сомневаться. Вот пока мы с вами разговаривали, тут еще нам Анна из Москвы прислала сообщение. «Птичьего гриппа не боюсь, так как пью серебряную воду. Серебро – лучшая защита от вирусов». Вот, видите, как все находят свои способы борьбы с этим ужасным недугом, вернее, профилактики его. Но мы еще будем получать ваши сообщения на пейджер, если будем, то, естественно, будем их читать.
В Москве 7 часов 23 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Благовещенске городские власти планируют снять с маршрутных линий японские и корейские микроавтобусы. По мнению чиновников, у машин должны быть так называемые сертификаты одобрения, свидетельствующие, что иностранные автобусы являются транспортным средством для перевозки пассажиров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
До 24 марта, когда пройдет очередной конкурс на право пассажирских перевозок, иностранные микроавтобусы по замыслу властей должны покинуть улицы Благовещенской. Частные перевозчики, разумеется, с этим не согласны. Жалуются во все инстанции, ведь многие предприниматели взяли большие кредиты на покупку иностранных машин и сейчас оказались практически в тупиковой ситуации. Микроавтобусы «Газель» стали в Благовещенске дефицитом. Эту продукцию Горьковского автозавода невозможно купить у дилера. «Газель» предлагают перекупщики на 20% дороже, говорит президент Ассоциации пассажирских автоперевозчиков Благовещенская Виктор Куценко.
«Газели выгоняют с тех фирм, которые ими торгуют, выгоняют колоннами. Газели растут в цене и раскупаются перевозчиками в момент. Почему? Потому что под давлением администрации люди боятся потерять работу, поэтому вынуждены брать огромные кредиты и покупать газели.
По мнению автоперевозчиков, чиновники решили убить сразу двух зайцев. Поделить в очередной раз доходный рынок маршруток и заработать на неликвидных машинах. Ведь просто по доброй воле газель на Дальнем Востоке никто бы покупать не стал.
Что проходит лоббирование продажи газели, я не сомневаюсь в этом. Почему? Потому что сегодня газели дают даже в лизинг, но она стоит 600 тысяч. Как газель была сырая, такая она сырая есть. И этот сундук с болтами, если бы не было нажима администрации, его бы никто не покупал. Тот же кореец автобус или японец, Хайс или Грейс, они на порядок лучше газели. Никакого сравнения.
Автоперевозчики Благовещенска направили жалобу в Конституционный суд на предмет проверки соответствия закона Амурской области о пассажирских перевозках федеральному законодательству. Как заявляют предприниматели, только в Приамурье додумались ввести так называемые сертификаты одобрения типа транспортного средства. В соседних регионах об этом почему-то никто не слышал. В приморском автосалоне «Ольга Влад», который успешно торгует иностранными автобусами, продавцы говорят, что только покупатели из Амурской области требуют непонятный и ненужный сертификат. Для «Радио Свобода» Антон Лузгин, Благовещенск.
7:25 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Кирилл Коврин.
60-летний юбилей фултонской речи Уинстона Черчилля, той самой, с которой, как считается, началась холодная война, уже 2 недели обсуждается на российских политических интернет-сайтах. Мы уже говорили о статье главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, где он оценивает возможность новой холодной войны не между бывшими противниками, а с участием новой силы – религиозного фундаментализма. А вот обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что и старый конфликт по линии Вашингтон-Москва не исчерпан. Свидетельством тому, по его мнению, является вышедший на днях доклад американского негосударственного Совета по международным отношениям, содержащий жесткую критику внешней политики России и довольно неприятные для Москвы рекомендации администрации Джорджа Буша. Статья Гольца называется «Фултонский доклад» с вопросительным знаком.
Авторы доклада предлагают весьма жесткие меры в отношении Москвы. В частности, не прекращая участие России в «восьмерке», вернуться к встречам в рамках 7 промышленно развитых государств и тем самым продемонстрировать Кремлю, что его поведение не укладывается в нормы, принятые в этом элитном клубе. Предлагается подумать, так ли уж нужен Совет Россия-НАТО. Доклад рекомендует и меры, которые прямо задевают интересы новой путинской олигархии.
Александр Гольц делает вывод.
И, наконец, главное, вместо деклараций о партнерстве, которые уже потеряли содержательный смысл, доклад констатирует, что настало время перейти к избирательному партнерству в тех немногих областях, где российские и американские интересы пока что совпадают.
Я спросил у автора статьи обозревателя «Ежедневного журнала» Александра Гольца, насколько серьезно следует относиться к выводам доклада американской, хоть и достаточно влиятельной, но все-таки неправительственной организации.
Очень долго извиняющимся тоном западные аналитики говорили о том, что вот сотрудничество с Россией идет вроде бы ничего, но существует разрыв в базовых ценностях. И вот теперь, помимо известной уже констатации того, что в России проблемы с демократией, происходит дедемократизация, то в России проблемы со свободой слова, устанавливается такой мягкий авторитаризм, авторы доклада, современного доклада Совета по внешней политике делают несколько выводов, на которые до них никто не отважил. Они говорят, что дело не просто в разрыве в базовых ценностях, а в том, что этот разрыв приводит к такой внешней политике России, которая уже противоречит американским интересам. От этого доклада легко можно отмахнуться. Ну, подумаешь, несколько людей, большинство из них связано с демократической администрацией США, выступили неким докладом. Точно так же в 1946 году Сталин пренебрежительно отмахнулся от фултонской речи Черчилля. Просто через 3 года появилась НАТО.
Мнение Александра Гольца, обозревателя сетевого издания «Ежедневный журнал». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Время свободы». Впереди у нас разговор на нашу главную тему сегодняшнюю.
Вакцинация пернатых от птичьего гриппа в Москве.
Да, она начинается, в связи с чем мы и задаем вам вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Ваши сообщения, которые вы шлете нам на пейджер, мы читаем по ходу программы.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский вместе с ведущей Анной Качкаевой обсуждает актуальные темы. Смерть Слободана Милошевича, единый день региональных выборов в России, предстоящие выборы на Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина восьмого, и Анна Аракелова уже готовится напомнить вам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. Токсикологическая экспертиза продолжается. В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты вчерашних выборов. В Нижегородской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском округе, в Кемерово и Адыгее большинство мест в региональных парламентах получает партия «Единая Россия». Выборы в местные органы власти прошли в 68 субъектах Российской Федерации. В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли, около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства, а первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. В Шатойском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убит один и ранены двое военнослужащих. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. В России с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. В Камеруне отмечена вспышка птичьего гриппа. Смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1 была обнаружена у домашней птицы.
И коротко о погоде. Атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура -2, -4. Днем небольшие осадки. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем -2, -4 градуса.
Как мы уже вам неоднократно говорили, по ходу программы в Москве на этой неделе начинается вакцинация пернатых от птичьего гриппа. В первую очередь это коснется зоопарка, цирков и театров, где содержатся птицы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Начало вакцинации птиц в Москве запланировано на 15 марта. Об этом сообщил заместитель начальника объединения ветеринарии Владимир Бурков.
В городе Москве вакцинация против гриппа птиц начнется, как только будет нами получена вакцина в Покровском биокомбинате. Всего в Москве 885 объектов содержания птицы, в которых содержится около 23 тысяч голов птиц. Ну, естественно, в первую очередь птица будет вакцинироваться в наиболее крупных организациях, предприятиях, там, где она содержится по режиму открытого типа, то есть там, где существует контакт с людьми. Это Московский зоологический парк, 1600 птиц, театр уголок Дедушки Дурова, цирк Никулина, цирк Шапито Радуга, учебно-опытный птичник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Московский театр иллюзии, научно-исследовательский институт охраны природы. Затем, по мере поступления вакцины, потому что в первую очередь она сейчас выделяется в южные регионы страны, будет производиться вакцинация и другой птицы, то есть голубей, декоративной птицы.
Но очевидно, что полностью предотвратить появление птичьего гриппа в Москве невозможно, продолжает заместитель начальника объединения ветеринарии в Москве Владимир Бурков.
Голуби, дикие, вороны, воробьи, естественно, их никто не собирается вакцинировать, и это невозможно сделать. Точно так же, как и невозможно вакцинировать дикую водоплавающую перелетную птицу.
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что весеннюю охоту на птиц необходимо запретить. Он сказал, что уверенности в том, что удастся локализовать птичий грипп в России нет. На территории Южного федерального округа России сохраняется вероятность распространения инфекции и заражения вирусом людей. Первая волна птичьего гриппа наблюдалась в конце прошлого лета. Вторая волна заболевания осенью. Третья возникла в начале февраля на территории Южного федерального округа и продолжается в настоящее время. Всего с момента появления птичьего гриппа на территории России было уничтожено более 1,5 миллиона птиц. Массовая вакцинация против птичьего гриппа в России началась на прошлой неделе в четверг. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Сама не боюсь, но боюсь, что весной что-то будет. Но я думаю, приостановят, наверное. Что-то делается для этого.
А сами будете принимать какие-то вот свои?
Я медицинский работник, я фельдшер. Страна скажет, надо. Будем делать, что скажет.
В перспективе, конечно, как-то не по себе становится. Но пока вот я на кузнечном рынке покупаю курицу спокойно. Я думаю, что все-таки больше паники. Северо-запад минует это дело.
Вообще, я не очень верю средствам массовой информации в аспекте птичьего гриппа. Я считаю, что раздувают, особенно по поводу Китая, чтобы меньше туристы туда ездили и так далее. Я обожаю курицу, это единственное мясо, которое я ем.
Ну а как без кур? Надо курки, яйки. Жить надо, нечего бояться.
У нас вроде бы его почти нет в стране. Так просто готовить, прожаривать, все хорошо, чтобы убилось все микробы, продукты, чтобы не сырые.
Не хотелось бы, честно говоря. Я не понимаю, почему такая большая проблема, а какой-то вакцинации не проводится. У нас уже полмира страдает от этой болезни, а ничего такого не делается. Уничтожаем только кур. Если какая-то другая эпидемия пойдет, значит, мы будем и свиней вырезать, телят вырезать. А что мы, извините, будем кушать? Нужно как-то Академии наук, каким-то ученым проводить какое-то исследование. Я, конечно, понимаю, это глобальная проблема, но тем не менее, как-то с этим надо бороться.
Нет, я почти не болею гриппом. А во-вторых, я курицу мало кушаю. И я не боюсь.
Пожалуй, нет. Все-таки это больше паники, наверное, связано с экономическим развитием. И нашей страны тоже, и вообще отношения, как сейчас в мире складывается. Возможно, что это и оттуда идет.
Пока ничего не предпринимаю, просто надо, конечно, гигиену соблюдать. Хватит всяких болячек, еще только гриппа там не хватает.
Нет, я не боюсь этого заболевания. Для людей оно не опасно ни в коем мере, ибо чтобы произошла мутация от вируса животного к человеческому, это вероятность очень маленькая.
Да нет, не боюсь. Ну, конечно, я не полезу птицам обниматься, целоваться. Просто пока вакцины нет, так, может быть, и стоит немножко опасаться. В принципе, надо, чтобы разработали вакцины, чтобы прививали птицам.
Нет, возможности проверить все продукты у самого не будет, потому что нет у меня своей лаборатории. А так, можно, вон, кто-то руки не помыл, извините, и туберкулезом, и чем угодно заболеть. Поэтому от заразы не спасешься. Если все помрем, то все помрем.
Каждый человек боится. Я думаю, народными средствами надо бороться. Я вычитала, что грипп птичий боится йода, боится кислой среды и высокие температуры. Я, например, лимоны буду есть. Ну зачем вот эти лишние набирать лекарств? И так их тут полно, этих всяких. Лучше народными, я считаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну вот, с ответом на этот же вопрос и наши слушатели шлют нам сообщение на пейджер. Да, боюсь, потому что не понимаю, почему уничтожаются заболевшие птицы, если утверждают, что достаточно термообработкой можно ликвидировать всю инфекцию. Это написал нам Виктор. Ну вот, а Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет, что больше он боится закона о противодействии терроризму, чем гриппа, потому что в свое время закон 1934 года уничтожил врагов народа куда больше, чем любой грипп. Ну вот, такие сообщения нам присылают.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 7 часов 39 минут и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о покупке программного обеспечения компании Writely, которая предназначена для обработки текстовой информации через интернет. Специалисты считают, что продвижение текстового процессора Writely может пошатнуть доминирующие позиции Microsoft Word. На сегодня Word использует около 400 миллионов человек во всем мире. Сумма сделки не разглашается. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Главное преимущество Writely – это объединение возможностей интернета и текстового процессора. Writely – это мощное средство редактирования текста, которое включает работу с таблицами и картинками. Документ можно сохранять в различных форматах, в том числе и Microsoft Word. Документ создается и сохраняется в сети, и поэтому доступен для редактирования отовсюду, где есть интернет. Текстовый процессор Writely поддерживает совместное редактирование документа и следит, чтобы при этом не возникало конфликтов между пользователями.
Новости коротко. Компания Golden Telecom создаст в Москве 5000 точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. В рамках проекта по развертыванию сети Wi-Fi Golden Telecom планирует предложить пакет услуг универсального доступа, в который войдет, в частности, интернет-телефония. Этими сервисами сможет воспользоваться большинство жителей Москвы. Специалисты индийского подразделения компании Microsoft создали прототип системы, которая будет помогать неграмотным людям искать работу с помощью компьютера. Основу системы составляет мультипликация с голосовым сопровождением. Для объяснения расположения места работы служит интерактивная карта, навигация по которой сопровождается устными комментариями. Поскольку у большинства неграмотных людей нет компьютеров, рассматривается возможность создания киосков в индийских центрах социального обслуживания. Британская некоммерческая организация «Фонд наблюдения за интернетом» опубликовала отчет о распределении сайтов с детской порнографией по странам мира. Согласно отчету, в 2005 году 40% таких сайтов находилось в Соединенных Штатах. Второе место занимает Россия, на которую приходится 28% сайтов с детской порнографией, утверждает «Фонд наблюдения за интернетом».
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский и представил Александр Костинский.
Семь часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. «Смерть суда» — так сегодня озаглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Смерть Слободана Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии прервала процесс, фактически зашедший в тупик. Второго Нюрнберга не получилось. При всей тяжести ситуации Милошевича не отпустили на лечение в Москву, и он умер. Смерть обвиняемого организатором процесса чуть ли не выгодна. Публичное осуждение бывшего президента Югославии потеряло былую актуальность. Странам НАТО, бомбившим в 1999 году Югославию, не удалось создать себе однозначный имидж победителей, а Гаагскому трибуналу приобрести однозначную легитимность. Поэтому любое решение по Милошевичу вызвало бы споры в мире и не решило бы первоначальной пропагандистской задачи. К тому же с момента начала процесса Соединенные Штаты Америки обросли скандалами, связанными с международной юстицией. Пытки в Абу-Грейб и Гуантанамо, тайные тюрьмы ЦРУ в Европе, суд над еще одним плененным диктатором Саддамом Хусейном – все это не добавляет авторитета главному защитнику демократии и прав человека. А если вспомнить твердое нежелание США признавать Международный уголовный суд, постоянный наднациональный орган для осуждения геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии, созданный при ООН, в связи с тем, что ему придется выдавать американских граждан, можно констатировать тяжелейший кризис, если не смерть самой идеи международного суда. Любопытно, что Милошевич стал обвиняемым только в мае 99 года во время бомбардировок авиации НАТО Сербии и Черногории, отмечают «Ведомости», а в 95 году он, например, был признанным гарантом мирных Дейтонских соглашений. Тем не менее, после выдачи ему предъявили более 60 обвинений. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинял и осуждал главным образом образом сербов, уделяя меньше внимания хорватам и еще меньше боснийским и косовским мусульманам, отмечают также ведомости. Не прибавили авторитета суду и две предыдущие смерти обвиняемых. Неделю назад в тюрьме покончил с собой лидер хорватских сербов Милан Бабич. 7 лет назад там же свел счеты с жизнью Славко Дакманович, бывший глава администрации города Вуковар. Теперь третья смерть, причем главного обвиняемого. А вот Геннадий Сысоев в газете «Коммерсант» пишет о том, что цена 13-летнего правления Слободана Милошевича в принципе хорошо известна. Около 300 тысяч погибших и более 2 миллионов беженцев. Этот счет оплатили практически все республики бывшей Югославии и прежде всего его родная Сербия. Однако парадокс Милошевича заключается в том, что и после его ухода с политической сцены Сербии, похоже, придется платить по счетам своего одиозного правителя. На волне раскручиваемого сейчас сербскими социалистами-радикалами лозунга «Гаагские судьи-убийцы» и без того не слишком благосклонное отношение сербов к трибуналу еще более ухудшится, а рост антигаагских настроений сделает практически невозможной выдачу трибуналу остающихся на свободе главных обвиняемых – бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича и генерала Ратка Младича. В случае их невыдачи Сербии грозят серьезные международные санкции, которые, в свою очередь, не просто усилят в республике позиции националистов и бывших коммунистов, но и создадут условия для их прихода к власти.
Спасибо с обзором российской прессы. Нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек. Свыше 100 получили ранения. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Ирландская община Лондона широко отмечает День Святого Патрика, покровителя Ирландии и ирландцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Со своей стороны, Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта. По планам, трасса нефтепровода пройдет, в частности, в непосредственной близости от озера Байкал.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, отменяющий действие поправки Джексона-Вейника в отношении Украины. Названная по имени двух ее авторов, поправка, принятая в 1974 году, предусматривала дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом, как страной, препятствующей свободной миграции еврейского населения. В отношении России эта поправка формально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется.
Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится третья часть всего российского импорта говядины.
Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи сырья на нынешнем уровне. На долю 11 стран-участниц организации приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. Очередная министерская конференция ОПЕК запланирована на 1 июня.
Европейская комиссия представила проект стратегии единой европейской энергетической политики. Он предусматривает, в частности, создание в ЕС единого и конкурентного энергетического рынка, а также соглашение с Россией. ЕС заинтересован в свободном транзите через территорию России газа из других стран в обмен на допуск «Газпрома» на внутренние европейские рынки.
Национальный банк Японии принял решение отказаться от политики сверхльготного кредитования, которой он придерживался в течение последних последних 5 лет с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен. Таким образом, и в третьем из крупнейших мировых финансовых центров после США и Европейского Союза банковские кредиты будут теперь обходиться компаниям все дороже.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
Как правильно вы заметили, Полина, сегодня 13 марта, и в данном случае это имеет важное значение для нашей рубрики.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Кредитный бум в Болгарии может обернуться катастрофой для граждан, не знающих законов рынка. Об этом предупредили эксперты Болгарской академии наук. Специалисты считают, что более 60% кредитополучателей скоро не смогут выплачивать полученные ими жилищные кредиты и в итоге могут оказаться без недвижимости. Об этом история Запада и Востока. Татьяна Ваксберг.
На следующей неделе 30-летний Эмил покупает квартиру. За 60 квадратных метров в центре Софии он заплатит 60 тысяч евро. Таких денег у него пока нет, и он рассчитывает на банковский кредит. 2 года назад в Болгарии начался настоящий бум жилищных кредитов. Согласно докладу социологов Академии наук, востребованного 2 недели назад президентом страны, именно таким образом более половины граждан за последнее время купили недвижимость. Один из них – Эмил. Вот как он описывает получение кредита.
У банка ко мне няколко български банки с запитване какви са условията да ми бъде отпуснат.
Сначала я обратился в различные банки и месяц выяснял, как вся эта процедура выглядит. Потом оказалось, что условия всюду практически одинаковые. Банки сами определяют стоимость недвижимости, на покупку которой требуется кредит, и она всегда ниже рыночной. Потом они предлагают до 80% этой ими полученной стоимости. 20% клиент должен заплатить сам. Меня немножко испугало то, что для получения кредита обязательно ипотека недвижимости. Ведь если я не заплачу месячный взнос, банк имеет право у меня отнять квартиру. Но, в общем-то, делать нечего. Или принимаешь их условия и идешь на риск, или и так остаешься без квартиры. Если честно, то я поспешил взять кредит, потому что думаю, что дальше условия будут только ухудшаться. А пока что все легко. Надо только доказать, что после выплаты месячного взноса у тебя останется сумма, равная минимальному месячному заработку. Это приблизительно 60-70 евро.
150 около 60-70 евро месячно.
Именно эти странные условия и привлекли к себе внимание болгарских социологов. Они посчитали, что доходы и сбережения населения снижаются, а размер полученных кредитов растет. В итоге у них получился вот такой прогноз. Через год или два наступит массовая неплатежеспособность, банки окажутся собственниками огромного количества недвижимости и будут ее продавать по более низким ценам. Это со своей стороны окажет влияние на рынок, и цены на недвижимость начнут снижаться так же стремительно, как они стали расти два года назад. Под влиянием этого доклада Академии наук болгарское правительство приступило к выяснению причин столь неблагоприятного прогноза. Оказалось, что огромное число кредитополучателей не вполне понимают рыночные механизмы и законы кредитования. С другой стороны, банки пользуются этим незнанием и выдают кредиты на трудновыполнимых условиях, хотя и кажется, что поступают они как раз наоборот. Ведь всем понятно, что человек не может прожить на минимальный для страны заработок. Но тем не менее, этот остаточный после выплаты месячного взноса доход является единственным условием для предоставления кредита. К тому же эксперты правительства выяснили, что банки не ставят граждан в известность насчет сопутствующих расходов. Оказалось, что за обслуживание кредита тоже нужно платить, но об этом кредитополучатель узнает нередко уже после того, как подписал с банком договор. Все эти обстоятельства эксперты называют законным обманом, ведь ни один закон не запрещает банкам скрывать от своих клиентов определенные типы информации. А сами клиенты не привыкли задавать адекватные рыночным условиям вопросы, так как в Болгарии эти условия возникли сравнительно недавно. Только два года назад процентные ставки были в 4 раза выше, чем сейчас, а само слово «кредит» звучало почти экзотически. Проанализировав эту ситуацию, на прошлой неделе правительство внесло в парламент проект-закон об обязательном упоминании банками всех расходов, которые получатели кредитов должны выплачивать в месяц. Эксперты же обратились к гражданам с призывом внимательно взвешивать все обстоятельства и не обращаться за кредитом в банк при отсутствии стабильных доходов, превышающих тех, которые требует сам банк. Эмил поступил именно так. Он подсчитал, что его зарплата крайне недостаточна, поэтому сначала уверился, что его берут и на вторую работу, а уже только после этого обратился в банк за кредитом.
История Запада и Востока Татьяны Ваксберг.
Ну вот и еще один час нашего эфира подошел к концу. В следующем часе наши темы таковы.
Региональные выборы в России. Гражданская восьмерка 2006. Начало массовой вакцинации птиц.
Вот именно начало этой самой массовой вакцинации, ну понятно, что речь идет о птичьем гриппе, побудило нас к тому, чтобы задать вам сегодня такой вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Ну, уже мы достаточно много сообщений получили от вас на пейджер с ответами на этот вопрос, читали их по ходу программы. Вот и еще одно пришло. Наш слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга написал: «Опасение, что птичий грипп мутирует и перекинется на человека, примет масштабный характер, не беспочвенно. Но если дрожать, как осиновый лист, это вряд ли поможет». Так считает Александр Добрый.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а если, так сказать, оценивать как-то в целом все ваши сообщения, то можно понять, что... Мнения расходятся, потому что мы уже тут получали и от каких-то слушателей сообщения о том, что они боятся, какие-то не боятся, какие-то боятся чего-то другого больше, чем птичьего гриппа.
Но мне кажется, все-таки, что большинство не боится, как выясняется.
Ну, в общем-то, да, потому что многие, как выясняется, считают, что это просто все как-то слишком раздуто и гипертрофировано, и на самом деле опасность не так велика. Ну, это, наверное, в любом случае имеет место такая точка зрения.
Главная больница республики ветром сорвала крышу семиэтажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще мы еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте радио «Свобода».